И о погоде. На большей части европейской территории России зима не спешит сдавать с трудом завоеванных позиций. На европейскую территорию продолжает поступать арктический воздух, который уже достиг Северного Кавказа. В четверг в северо-западных областях вдали от циклонов обойдется без осадков. В Москве сегодня днем преимущественно без осадков. Максимальная температура минус 10, минус 12. По области минус 9, минус 14 градусов. Ветер северный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем минус 10, минус 12.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Запрет на курение во Франции. Худоба может стать незаконной в мире нью-йоркской моды. Учреждена премия в области испаноязычной литературы Латинской Америки.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панорама культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Кремле ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. На встречу аккредитованы свыше 1200 сотрудников средств массовой информации. Предстоящая пресс-конференция Путина будет уже шестой, начиная с 2001 года. Чего ждут от этой конференции эксперты, российские и зарубежные журналисты, политологи? Одни ожидают интересных вопросов и ответов, другие считают эту пресс-конференцию постановочным мероприятием. Подробности и развитие темы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос», с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Смогут ли журналисты задать острые вопросы на пресс-конференции Путина? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96 143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В Великобритании полиция арестовала 9 человек по подозрению в организации теракта. Аресты были сделаны в результате разведывательной деятельности, длившейся несколько месяцев. По сведениям, полученным от высокопоставленных представителей служб безопасности, арестованные были замешаны в организации похищения заложников. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Елены Воронцовой.
В ходе операции 8 человек были арестованы ранним утром в среду, еще один позднее днем. К этим действиям привели сведения, добытые совместно службой безопасности MI5, специально созданным антитеррористическим подразделением Центральной Англии и полицией Лондона и Бирмингема. По некоторым сведениям, арестованные причастны к заговору с целью похищения британского солдата-мусульманина. Следователи предполагают, что злоумышленники планировали заснять убийство заложника на видео и разместить в интернете. Такая практика известна по действиям террористических организаций в Ираке и Пакистане. В Англии до сих пор ничего подобного не происходило. Региональное антитеррористическое подразделение – относительно новое формирование для Британии. Вот что сказал представитель полиции графства Вест-Мидленд Дэвид Шоу на пресс-конференции в Бирмингеме, прошедшей сразу после последнего ареста. Эта организация работает в Бирмингеме уже несколько месяцев. Всего в стране 3 таких формирования. Надо признать печальный факт – угроза терроризма в Англии выросла за последние годы. И чтобы противостоять этому, антитеррористические подразделения должны работать во всех регионах. Сегодняшняя акция – результат совместной работы различных организаций. Тщательное планирование, с которым была проведена эта операция, дает нам уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении. На определенно новом уровне полиция теперь взаимодействует с общественностью. Власти настоятельно просят жителей, особенно членов мусульманской общины, помочь следствию любыми сведениями. В городе будут распространены около 5000 листовок с обращением к населению на разных языках. Старейшины и близлежащие мечети призвали к спокойствию и сотрудничеству с полицией. Они заявили, что все совершившие правонарушения должны быть наказаны. Однако, что в случае, если окажется, что арестованные невиновны, об этом надлежит заявить со всей ясностью. Министр внутренних дел Великобритании Джон Рид заявил. В настоящее время полиция и антитеррористические службы проводят крупное расследование. Я хотел бы призвать всех, прессу, телевидение, при всем понимании интересов публики, проявить ответственность при освещении этих событий. Во всех помещениях, где ранее произошли аресты, это жилые дома, ресторан и книжный магазин, продолжается обыск. Полиция сообщает, что он продлится еще несколько дней. В ходе следствия полиция с большой осторожностью раскрывает детали расследования. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Дышите глубже, теперь вам не придется вдыхать табачный дым. С 1 февраля курение в общественных местах запрещено. Так звучит послание французского министерства здравоохранения, распространяемое по радио и телевидению. С подробностями Наталья Руткевич.
Вслед за Италией, Испанией, Бельгией и другими, французское государство активно взялось за борьбу с курением. С 1 февраля традиционный перекур у кофейного автомата в своем офисе или в буфете предприятия станет правонарушением. Курильщикам придется выходить на улицу, за исключением тех счастливчиков, чье предприятие найдет средства на оборудование специального курительного помещения с вентиляцией и дорогостоящими кондиционерами. Так что теперь, подходя к своему предприятию, банку или административному ведомству, вы наверняка наткнетесь на россыпи окурков на тротуаре. Запрет на курение распространяется и на больницы, вокзалы, аэропорты и школы. В последних курить будет запрещено даже во дворе. С нарушителей будет взиматься штраф в размере 68 евро. Причем не имеет значения, что конкретно вы курите – трубку, эвкалиптовые сигареты без никотина или кальян. Сумма штрафа от этого не изменится. Для осуществления строгого контроля в общественных местах мобилизованы 75 тысяч человек. Это жандармы, пожарные, инспекторы, следящие за соблюдением трудового законодательства, и другие функционеры, уполномоченные составлять протокол о правонарушениях. По предварительным подсчетам, антитабачная кампания будет стоить французским налогоплательщикам 2 миллиона евро. Однако государство все-таки окажется в выигрыше, поскольку каждый год на лечение заболеваний, связанных с курением, уходит из казны куда больше, чем 2 миллиона. Вот как мотивировал действия правительства премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Мы приняли решение запретить курение в общественных местах. Почему? Расчет здесь простой. Каждый год от болезней, напрямую связанных с курением, во Франции умирает 60 тысяч человек, а от так называемого пассивного курения, то есть вдыхания загрязненного дымом воздуха, 5 тысяч человек. Это дает нам в среднем 13 смертей в день, вызванных употреблением табака. Подобная статистика для нас просто неприемлема. Мы не могли сидеть сложа руки, и поэтому решили ввести запрет на курение в общественных местах с 1 февраля этого года.
Как подчеркнул министр здравоохранения Ксавье Бертран, действовать нужно было безотлагательно, ведь число курящих, несмотря на высокие цены на табак, вновь стало расти. Франция – одна из самых курящих стран в Европе. В возрастной группе от 15 до 75 лет 31,8% – курящие. Это почти треть населения. Надо сказать, что закон, вступающий в силу с 1 февраля, это только вершина айсберга. Еще более радикальные перемены грядут в 2008-м, когда курить запретят во всех заведениях досуга и отдыха, торгующих табаком, будь то кафе, рестораны, гостиницы, казино или дискотеки. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
6:15 в Москве. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Назране в среду вечером совершено покушение на муфтия Ингушетии Сухамхоева. Он легко ранен. Ситуация с энергоснабжением в Сочи остается критической. Опять вышла из строя магистральная линия электропередач. В карельском городе Кондопога сегодня состоится очередное заседание суда по делу о драке, в которой погибли двое местных жителей. Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» час прессы. Второе письмо банкира Алексея Френкеля. Насколько серьезны те обвинения, которые он предъявил Центробанку России? Чем занимался созданный банкиром ВИП-банк в Петербурге? Какие механизмы отмывания денег существуют? Обсуждают создатель первого в России коммерческого банка «Викинг» банкир Владимир Устаев, который судится с Центробанком уже несколько лет, и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Ведет программу Виктор Дизунков. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Подошло время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И речь пойдет о хоккее с мячом. Чемпионат мира в Кемерово. Насколько мне известно, российская команда накануне не очень удачно выступила.
Да, ну, вчера в четвертом туре центральным матчем, несомненно, был матч фаворитов этих соревнований сборных России и Швеции, и он завершился в ничью 3-3. В остальных матчах сборной Казахстана обыграла команду Беларуси 14-3, Афины одолели норвежцев 5-2. И положение команд, претендующих на выход в полуфинальную стадию перед заключительным туром, таково: у России 7 очков, у Финляндии 6, у Швеции 5 и у Казахстана 4. Завершился групповой турнир волейбольной Лиги чемпионов. В последнем туре «Локомотив» Белогорье на своей площадке с трудом добился победы над австрийским клубом «Тироль» 3-2. 6 победами и 4 поражениями, 2 из которых, напомню, технические, команда из Белгорода расположилась на 3-м месте в группе А и вышла в плей-офф. Первое место в этой группе занял испанский клуб «Мальорка», второй – французский тур. Московская «Динамо» на выезде выиграла у голландского клуба «Роттердам» 3-1. И таким образом динамовцы заняли первое место в группе С. На их счету 9 побед и всего лишь 1 поражение. Вторым в этой группе стал итальянский «Тревиза», третьим – бельгийский «Налико». В 14-м заключительном туре группового турнира баскетбольной Евролиги УЛЕП московский ЦСКА одержал очередную победу, выиграв в Москве у турецкой команды «Фенербахче Улкер» 85-66. ЦСКА завершил турнир в своей группе на первом месте, имея 13 выигрышей лишь при 1 поражении. 4 российские теннисистки выступили в среду на турнире первой категории в Токио. Елена Лиховцева выиграла у Гизелы Дулько из Аргентины, Мария Кириленко у Шахар Пьер из Израиля, Вера Звонарева уступила австралийке Саманте Стосер, а Елена Веснина японке Аи Сугияме. А на мужском турнире в Загребе успешно начал защиту титула хорватский теннисист Иван Любичич. В первом круге он обыграл своего соотечественника Рока Каранушича 6-4, 6-3. В чемпионате Англии по футболу прошел 25-й тур, и все команды, находящиеся во главе турнирной таблицы, выиграли у своих соперников. Ливерпуль у Вестхэма в гостях 3-2, а Манчестер Юнайтед и Челси дома. Манчестер Юнайтед с крупным счетом 4-0 обыграл Уотфорд. Челси взял верх над Блэкберном 3-0. Теперь у Манчестер Юнайтед 60 очков, у Челси 54, у Ливерпуля 49. А лондонский Арсенал провел вчера переигровку полуфинального матча Кубка Английской Лиги против Тоттенхэма. Основное время завершилось в ничью 1-1, а в добавочные полчаса Арсенал забил 2 безответных гола в финале. Он будет играть с Челси.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Латвия – одно из немногих посткоммунистических государств, где до сих пор не был внедрен институт омбудсмена, или, как эту должность принято называть по-русски, уполномоченного по правам человека. Насколько оправдал себя этот институт в тех странах, где он существует? Ответ на этот вопрос ищет в своем материале Ефим Фиштейн.
Почти нигде учреждение этой публичной функции не обходилось без бурных споров о ее целесообразности. Противники аргументировали тем, что если соответствующие министерства работают плохо и ущемляют интересы граждан, то надо менять или наказывать чиновников, а не создавать новые должности для их контроля. И все же опыт всех стран, где такая должность существует, то ли веками, то ли годами, однозначен. Уже само существование такого независимого, неформального, внешнего и авторитетного органа оказывает на чиновников профилактическое воздействие. Зная, что недовольный гражданин может пожаловаться на него омбудсмену, чиновник более добросовестно исполняет свои обязанности и избегает очевидного произвола и самодурства. Почему загвоздка с назначением народного защитника произошла именно в Латвии? Послушаем сообщение нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина.
Согласно закону об омбудсмене, уполномоченный по правам человека должен был появиться и приступить к своим обязанностям еще в январе позапрошлого года. Однако, поскольку подходящих кандидатур все как-то не находилось, дело затянулось, и лишь очередное напоминание Евросоюза побудило депутатов приступить к голосованию. В январе были выдвинуты 2 кандидатуры, и обе они не прошли, то есть были провалены. Это ставленник правящей народной партии, преподаватель права Латвийского университета Рингольд Балодис и латышская эмигрантка из Соединенных Штатов, профессор из теологии Иллинойского университета Расма Карклиня. В первом случае фигура явно политически заинтересованная. Во втором – двойное гражданство, незнание русского языка и отсутствие какого-либо правозащитного опыта. О том, что такое омбудсмен и о его роли в обществе, рассказывает председатель подкомитета парламентской ассамблеи Совета Европы по делам нацменьшинств, политолог Борис Целевич.
С одной стороны, омбудсман — это, конечно, часть государственной структуры. С другой стороны, он находится как бы в стороне и над общей системой государственного управления. Традиционно в функцию омбудсмана включаются все вопросы, связанные с правами человека. Но, вообще говоря, мандат омбудсмана несколько шире. Он занимается, в отличие от таких институций, как, скажем, Государственное бюро по правам человека, также и вопросами, связанными с так называемым хорошим или добросовестным управлением, по-английски good governance. Для того, чтобы омбудсман мог выполнять свои функции, естественно, первое условие – это его полная независимость. Второй очень важный фактор – это личность самого омбудсмана.
Пояснил политолог Борис Целевич. Президент Латвии Вайра Вигефрейберга призвала депутатов найти достойного кандидата и к середине февраля утвердить его в должности руководителя бюро омбудсмена.
Несмотря на некоторые отличия, Институт общественного защитника прав человека зарекомендовал себя как действенный и полезный. Совет Европы особым постановлением рекомендует его, в частности, тем государствам, где имели место события, которые представляют собой угрозу для гражданских, экономических, социальных или культурных прав человека.
Материал Ефима Фиштейна.
6:23 в Москве. И продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Мощь американского экономического роста потрясает Уолл-стрит. Интернет как один из главных инструментов президентской кампании. Худоба может стать незаконной в мире нью-йоркской моды. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская экономика преподнесла крайне приятный сюрприз инвесторам, администрации Джорджа Буша и, естественно, всем американцам, ищущим работу. Экономический рост в последней четверти прошлого года достиг 3,5%. Были посрамлены критики, предсказывавшие замедление и даже экономический спад. А президенту Бушу, посетившему в среду Нью-Йоркскую биржу, трейдеры устроили восторженный прием. Президент, добившийся снижения налогов, остается героем Уолл-стрит. Как можно объяснить неожиданно хорошее поведение американской экономики? Вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это означает, что недооценили рост производительности в американской экономике. Дело в том, что в первом квартале прошлого года экономика рванула резко вверх, 5,6%, а потом во втором и третьем квартале замедлилось. И стали смотреть на квартальные цифры. Вот 2% там, 2% там. А ведь на самом деле-то она замедлилась по отношению к очень высокому росту перед этим. И к концу года она просто выровнялась.
То есть страхи по поводу инфляции из-за высоких цен на нефть и возможной рецессии были...
Действительно, эти страхи проходят, и сегодня Федеральная резервная система приняла единогласно заявление, в котором говорится, что да, риск инфляции имеется, но, в общем-то, он такой, что мы о нем будем думать позже.
Профессор, Уолл-стрит отреагировал на эти данные очередным скачком курсов акций. Инвесторы явно считают, что их золотой век в самом разгаре.
Золотой век для инвесторов существует уже несколько десятилетий. Сейчас происходит некоторое ускорение экономического роста в западном мире за счет технологического прогресса. И, строго говоря, потенциал не исчерпан, потому что Америка растет всего на 3,5% в год экономический рост. А, скажем, Ирландия, которая сейчас является одной из наиболее передовых западных рыночных стран, растет гораздо выше, она росла по 8% в год, догнала и перегнала большинство западноевропейских стран. Поэтому потенциал технологического прогресса и потенциал экономического роста может быть и выше. Но во всяком случае при 3,5% экономическом росте инвесторы действительно будут получать стабильно высокую отдачу.
Интернет – союзник или противник политика? На этот вопрос вынуждены безотлагательно ответить потенциальные кандидаты в президенты, уже успевшие столкнуться с таинственным пока для них феноменом. По сути, впервые кандидаты не могут никуда деться и не могут почти ничего скрыть от всевидящего интернетного ока, рассказывает Алан Давыдов.
В прошлую субботу Хиллари Родем Клинтон, за неделю до этого объявившая о намерении бороться за президентство, встречалась с избирателями в Демойне, штат Айова. Когда заиграл государственный гимн Соединенных Штатов, бывшая первая леди сделала попытку подпевать. Однако микрофон, видимо, был включен на слишком большую громкость. Запись с диссонирующим голосом Хиллари через несколько минут появилась в суперпопулярном интернет-портале видеоблогов YouTube. На сегодняшний день данный фрагмент просмотрен почти 856 тысяч раз. Видеоблог полон язвительных комментариев. Таковы реалии нынешней предвыборной борьбы в условиях развития принципиально новых средств коммуникации. Первым подтверждением мощи медиатехнологий в качестве средства политической борьбы принято считать теледебаты 1960 года, на которых Джон Кеннеди выглядел увереннее и симпатичнее своего соперника Ричарда Никсона. Что изменилось с тех пор? Об этом я спросил известного американского специалиста по стратегиям предвыборных кампаний Пола Меслина. Роль видеоимиджа остается принципиально важной. Несомненно, чем кандидат увереннее ведет себя в медиа-среде, тем он сильнее. Примером тому Рональд Рейган и тот же Джон Кеннеди. Но что изменилось, так это процесс общения кандидатов с избирателем и условия, в которых он проходит. Интернет и многие другие средства прямой моментальной связи, без фильтрации информационного потока журналистами и имиджмейкерами, все это расширяет возможности кандидатов в поддержании прямого контакта с людьми. Новые средства коммуникации позволяют не только осветить те или иные стороны личности кандидата, но и помочь ему сплотить избирателей на своей платформе. Так Хиллари Клинтон, вступая в предвыборную борьбу, задушевно поговорила с потенциальным электоратом через интернет. Сегодня избиратели намного более способны непосредственно общаться с кандидатами и наоборот. В целом это помогает им оказывать большую поддержку своим кандидатам. Но ведь интернет создает и угрозу кандидатам. Он действительно представляет огромный риск для кандидатов, каждый из которых понимает, что отныне он не скроет ни одной детали личного характера. Велика вероятность, что даже в его комнате отдыха кто-то включит крошечный диктофон или видеокамеру мобильника. Все его слова и действия тут же будут помещены в интернет на обозрение широкой публики. Бесспорно, новые медийные инструменты усиливают не только способность общаться, но и возможность становиться объектом критики. Американский специалист по предвыборным технологиям Пол Меслин полагает, что в подавляющем большинстве случаев избиратели по-человечески снисходительно отнесутся к кандидатам в президенты, выглядящим неловко или неуверенно, если только кандидат не допустит оскорбительных действий по отношению к другому индивиду или группе. Кадры, где кандидат изображен нормальным, живым человеком, скорее способны укрепить доверие к нему, считает эксперт.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Худоба может стать незаконной в мире нью-йоркской моды. Учреждена премия в области испаноязычной литературы Латинской Америки.
Об этом в ближайшие полчаса. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Кремле ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Это послужило поводом для главной темы нашего утреннего эфира и вопроса, смогут ли журналисты, по вашему мнению, задать острые вопросы на пресс-конференции Путина. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейдже.
Сегодня в час дня, после выпуска новостей, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена вере и верности. Чем плохо предательство и что такое предательство? Если человек дал подписку, что будет доносить, но реально не доносил? Это предательство или нет? В студии главный редактор христианского журнала «Решение» Валерий Бурсак и координатор движения «Оборона» Михаил Мурашов. Ведет программу священник Яков Кротов. Слушайте радио «Свобода».
Половина седьмого в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране в среду вечером совершено покушение на муфти Ингушетии Сухамхоева. Он легко ранен. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали муфти и его 18-летний сын. Юноша получил тяжелые ранения и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. Ситуация с энергоснабжением Сочи вновь осложнилась. Вышла из строя магистральная линия электропередачи. Причина отключения – короткое замыкание на участках линии, расположенных высоко в горах, куда трудно добраться ремонтным бригадам. В карельском городе Кондопога сегодня состоится очередное заседание суда по делу о драке, в которой погибли двое местных жителей. Через несколько дней после этого в городе начались массовые антикавказские выступления и погромы. Российские власти отказались встретиться с находившейся в Москве делегацией Международной комиссии юристов. В заявлении комиссии отмечается, что членам делегации не удалось добиться встречи с представителями МВД, Генеральной прокуратуры, ФСБ и МИДа, чтобы обсудить проблему соблюдения прав человека в ходе борьбы с терроризмом. В Ираке в среду жертвами взрывов и нападений стали 43 человека. Правительство страны пригласило соседние государства, в том числе Сирию и Иран, обсудить на встрече в марте политическую ситуацию и меры безопасности в регионе. Об этом сообщает иракское телевидение. Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. В Израиле бывший министр юстиции Хаим Рамон признан судом виновным в сексуальных домогательствах. Ему грозят 3 года тюрьмы. Российский миллиардер Михаил Прохоров покидает пост главы норильского никеля. Прохоров и Владимир Потанин договорились о разделе бизнеса. Они совладельцы компании «Интеррос», частью которой является норильский никель.
И о погоде. На большей части европейской территории России зима не спешит сдавать своих позиций. На европейскую территорию продолжает поступать арктический воздух, который уже достиг Северного Кавказа. В Москве днем преимущественно без осадков, максимальная температура -10, -12. Ветер северный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков, температура днем 10-12 ниже 0.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ежегодная пресс-конференция президента России состоится сегодня в Кремле. Она начнется в полдень по московскому времени. Насколько это событие является важным для журналистов? Присутствующий на этой пресс-конференции от Радио Свобода Данила Глеперович накануне разговаривал об этом со своими западными коллегами.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина когда-то проводилась в середине лета, а теперь зимой. И длинная очередь из более чем 1000 журналистов будет мерзнуть на московском морозце, вряд ли поминая кремлевскую охрану добрым словом. Есть ли ради чего мерзнуть, если пресс-конференция будет транслироваться телевидением России в прямом эфире? Многие из западных журналистов полагают, что есть, потому что президент России так или иначе будет давать ответы мировым масс-медиа на вопросы, которые их действительно беспокоят. Корреспондент канадского телевидения в Москве Элен Пинчук говорит, что подготовленность Владимира Путина по горячим темам вызывает смешанные чувства.
Он очень подготовлен всегда. Я знаю, что его пресс-служба говорит, что они ему что-то готовят или показывают один раз. Он это осваивает очень быстро и выдает это практически безошибочно, насколько я вижу. Другой момент, что получается, конечно, достаточно отрепетированный вариант. Он подготовлен, он знает, какие, в общем, темы, у него хорошо подготовленные ответы, и, на мой взгляд, не получается такой экспромт особо.
Эту достаточно мягкую оценку разделяют не все. Некоторые высказывания Владимира Путина коробят представителей масс-медиа, особенно когда ответом главы российского государства спрашивающий задевается впрямую. Корреспондент журнала Time в России Юрий Зарахович вспоминает о таких случаях.
Сознание своей полной безнаказанности, когда человек может предложить журналисту кастрировать его, там, или обрезание ему сделать, или что-нибудь еще, или сказать, что убийство журналиста само по себе не очень важно, а важно то, что имидж портит, то это, в общем-то, скорее свобода обращения барина с челядью. Вот, а так все очень убедительно. Уже заранее проводится арт-подготовка, заранее сообщается, что 1113 или сколько там журналистов аккредитовалось, все будет очень красиво, торжественно.
Журналистам не понаслышке известно, что иногда кремлевские чиновники просят их задать президенту совершенно определенный вопрос. Элен Пинчук говорит, что такие случаи на Западе тоже бывали, но там это скандальное исключение.
В Америке были такие случаи, при администрации Буша были большие скандалы, когда журналисты были, скажем, наняты Белым домом, чтобы рекламировать, пропагандировать какие-то программы, соцпрограммы, которые предлагал президент. Но были скандалы, и эти люди были уволены.
Многие иностранные журналисты считают, что количество так называемых согласованных вопросов на кремлевских пресс-конференциях не стопроцентно, но достаточно велико. Прямой эфир – это прямой эфир, и возможный ущерб имиджу Владимира Путина, его подчиненные пытаются свести к минимуму. Данила Глеперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Смогут ли журналисты задать острые вопросы на пресс-конференции Путина? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская обратилась к жителям Петербурга.
Ну а почему бы и нет? Это зависит от смелости.
Острые вопросы? А зачем? Без понятия.
Почему нет? Я думаю, что да.
Нет, я не думаю, что это прямой эфир будет.
Конечно, можно. Надо и острые вопросы задавать.
Задать-то они могут, но разрешат ли им задать? Не знаю даже.
Нет, мне кажется, что не смогут. Но я думаю, что все вопросы оговариваются заранее.
Нет, сейчас 2007 год. Примерно то же самое, что 37 год 20 века. Как раз прошло 20 лет после революции. 37 год начали закручивать гайки. Так что вряд ли смогут задать сложные вопросы. Свободное волеизъявление практически задушено. Митинги запрещены, демонстрации запрещены. Графа против всех вычеркнута из избирательных листов. листов. Лимит по числу голосов вычеркнут. То есть все сделано для того, чтобы задушить народное волеизъявление. То есть нет, не смогут.
Наверное, могут. Журналисты, по-моему, у нас подкованные.
Ну а почему бы нет? Смогут, а что? Кто-то другой может не осмелиться, но журналисты, по-моему, это такая категория наших граждан, что им смелости хватит.
Обязательно смогут. С Владимиром Путиным всегда очень хорошо разговаривать.
Я тоже считаю, что смогут. Вот сколько было пресс-конференций всяких, все очень здорово.
Конечно. А почему нет? Кто же запрещает? Пока за это еще не расстреливали.
Если только будет запланирована возможность задавать острые вопросы.
Сомневаюсь, что могут задать его такой вопрос, потому что в последнее время не задают, хотя очень много острых вопросов возникает, и все, если говорят за спиной в тихих местах, как в советское время, все это чувствуют прессинг. Телевидение мнение создают, а оно под контролем.
Будем надеяться на лучшее, что смогут.
Ну а почему бы и нет? Что мешает этому?
Да нет, конечно. Все боятся его. Никто не может сказать ему правду в лицо.
Конечно, могут. Почему нет? Они же умные, зададут чего-нибудь интересное.
Ну, думаю, да. Смотри, какие журналисты.
Ой, я и не знаю даже. Я вообще в политику не суюсь.
Нет, потому что у нас есть очень строго продуманная система барьеров и отбора. Те вопросы, которые можно задавать, и те вопросы, которые нельзя задавать. Про Чечню нельзя задавать. Про то, почему у нас жизненный уровень реальный никак не повышается. Почему у нас ничего не делается с армией. Почему у нас застопорились реформы и так далее.
Должны? Должны задать вопрос. А смогут ли это, я не знаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, смогут ли журналисты задать острые вопросы на пресс-конференции Владимиру Путину. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Международный культурный институт «Каза де Америка» и мадридский издательский дом «Группа Планета», мировой лидер книгопечатания на испанском языке, учредили премию в области испаноязычной литературы Латинской Америки. Это событие приурочено к провозглашению столицы Колумбии, Боготы, книжной столицей мира 2007 года. Лауреаты премии будут получать $200 000, финалисты – 50 тысяч. Премия не имеет аналогов, она охватывает литературу всего латиноамериканского континента, тогда как многочисленные награды, существующие сегодня, не выходят за рамки отдельных стран. Подведение итогов конкурса будет проводиться ежегодно 23 апреля в день Сервантеса. Просмотр документального фильма «Покидая Москву» состоится в конференц-зале профсоюза работников Академии наук. Фильм российского продюсера и режиссера Андрея Станкевича рассказывает об Айрин Стивенсон, гражданке США, которая приехала в Россию в 1989 году, а с 1996 возглавляла московское представительство Американского центра международной профсоюзной солидарности. Активно содействовала созданию независимого профсоюзного движения в России. В декабре 2002 года, когда она возвращалась в Москву из США, после отпуска, в аэропорту Шереметьево Айрин Стивенсон была отказана во въезде в Россию без объяснения причин. Парижский музей «Оранжерея», расположенный в саду Тюильри, подготовил выставку, которая символически отражает прошлое, настоящее и будущее «Оранжереи». Выставка «Живописцы реальности» состоит из двух частей. Первая часть – точная копия нашумевшей в 1934 году выставки французских реалистов XVII века, на которой были представлены картины Жоржа Латура, братьев Леннен, Себастьяна Бурдона, Валантена де Булоня, Никола Пуссена и других. Во второй части экспозиции – работы художников XX века – Дени, Пикассо, Магрита, Леже и других. В городе Ранчо-Мираж, штат Калифорния, скончался американский писатель Сидни Шелдон. Ему было 89 лет. За свою жизнь Шелдон был удостоен премии за сценарий к театральным постановкам на Бродвее, теле- и кинофильмам. Однако наибольшую популярность приобрел как автор женских романов, которые он начал писать в 50 лет. Его книги, повествующие о том, как решительные женщины выживают в жестоком мире мужчин, изданы во всем мире общим тиражом свыше 275 миллионов экземпляров, что принесло их создателю создатель места в книге рекордов Гиннесса. Наибольшую известность у читателей Шелдон завоевал романами «Если наступит завтра» и «If Tomorrow Comes», «Оборотная сторона полуночи» «The Other Side of Midnight», «Гнев ангелов» «Rage of Angels». 17 февраля 2007 года Сидни Шелдону исполнилось бы 90 лет.
Панораму культурных событий подготовил и представил Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газеты Оренбурга вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова.
Оренбургские газеты пишут об аварии на железной дороге и явлении неизвестного мяса на Орском комбинате. С мяса и начнем, не оставляя его на вкусненькое. Вряд ли парагвайское и аргентинское мясо, поступившее в Орск то ли на хранение, то ли на переработку в мясокостную муку для непродуктивных животных, может быть вкусным для людей. «Тайна беглой говядины» – так называется статья в газете «Оренбуржье». Ее автор пытается выяснить судьбу 105 тонн беспаспортной говядины. Оказалось, что владелец мяса – санкт-петербургская компания «Компас», а документы на продукт потеряны. И так, без документов, мясо через полстраны приехало в Орск и оказалось в холодильных камерах мясокомбината. После обращения орских ветеринаров в прокуратуру холодильники опечатали, но при следующей проверке после Нового года мяса в них уже не оказалось. В тех пробах, что успели проанализировать ветеринары, обнаружено превышение допустимой концентрации мышьяка. Более 30 тонн говядины было с истекшим сроком хранения. Заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Оренбургской области Григорий Захаров ознакомил журналистов с выводами комиссии, расследовавшей мясное дело в Орске. Цитирую газету «Оренбуржье». По сведениям комиссии, еще 29 декабря прошлого года владелец сомнительного мяса изъял его из холодильных камер комбината и отправил обратно в Санкт-Петербург все 105 тонн. И вроде бы оттуда уже получено подтверждение, что мясо без надлежащего оформления спокойно проследовало через полстраны обратно. Тем не менее, оренбургские службы Россельхознадзора отправили запрос своим коллегам в Санкт-Петербург и Ленинградскую область с просьбой подтвердить поступление этого груза-призрака. В любом случае, дело не закончено, материалы отправлены в прокуратуру, а комбинат за беспаспортное мясо уже оштрафован на максимально возможную сумму 10 тысяч рублей. Григорий Захаров не уверен, что мясо не попало в переработку, а раз гарантий нет, то проверка продолжается. Идет отбор проб мясных консервов, проводятся лабораторные исследования. Конец цитаты. Об этом пишет газета «Оренбуржье». Оренбургские газеты сообщают подробности аварии на железной дороге, когда из 15 перевернувшихся цистерн в Осикеевском районе вылился мазут. И если газета «Оренбургская сударня» и «Оренбургская газета» не вдаются в подробности, приводя лишь официальные данные о якобы завершающей стадии работ по ликвидации последствий аварии, то корреспондент Южного Урала оказался дотошнее. Ему удалось выяснить, что руководство железной дороги пыталось препятствовать в получении информации не только журналистам, но и районному руководству и экологам, не позволяло фотографировать и, цитирую, «только после долгих препирательств экологи смогли отобрать пробы того, что было в перевернутых вагонах и цистернах, а документов на груз им в тот день, да и позже, так и не представили». Конец цитаты. Сколько же мазута вылилось на почву, железнодорожники не говорят. Неизвестно, и куда именно будут вывозиться нефтепродукты и замазученный грунт. Железная дорога оказалась не готова к такой аварии. А ведь на Сикеевском участке за последние 5 лет это уже 3-я авария, пишет газета «Южный Урал». Об этом пишут оренбургские газеты.
Рассказывала Татьяна Морозова. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Назране в среду вечером совершено покушение на муфтии Ингушетии Ису Хамхоева. Он легко ранен. Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Рост экономики России в 2006 году, по оценкам Федеральной службы статистики, составил 6,7%. Это на 0,3% больше, чем в 2005 и на 0,5% меньше, чем в 2004 году. Общий объем ВВП России в 2006 году, по оценкам службы, составил 26 триллионов 621 миллиард рублей. По текущему курсу это чуть более 1 триллиона долларов. В 2,5 раза меньше объема ВВП Китая в 2006 году. Правительство России одобрило в целом проект закона, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Он предусматривает, в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. Перечень таковых будет утверждаться правительством, однако ранее заключенные с зарубежными компаниями соглашения по разработке российских месторождений пересматриваться не будут, сообщил министр природных ресурсов Юрий Трутнев. В целом иностранные инвесторы, как заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, в дальнейшем смогут получить контроль над российскими активами, относимыми к стратегическим, только с разрешения Федеральной службы безопасности. Законопроект решено доработать в течение месяца. Доля участия Центрального банка России в уставном капитале Сбербанка после размещения им дополнительной эмиссии акций, подписка на которой началась 30 января, останется не менее 55%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Фродков. На сегодня Центральный банк контролирует 60,5% уставного капитала Сбербанка, крупнейшего в России.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 55 копеек. Курс евро 34 рубля 38 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 30 центов.
6:48 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Надо ли участвовать в региональных выборах? Об этом в рамках программы «Время гостей» нашему петербургскому коллеге Виктору Резункову свое мнение высказали лидер незарегистрированной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, возглавляющий партийный список партии «Яблоко», снятый с выборов Михаил Амосов.
Михаил, у простого гражданина сейчас может сложиться впечатление, что и незарегистрированная национал-большевистская партия России, и партия «Яблоко», снятая с выборов в Петербурге, оказались в одинаковом положении. Надо ли при таких законах, при таких правилах вообще участвовать в выборах?
Конечно, мы не в одинаковом положении, да, но просто в значительной степени то, что происходит, связано действительно с оппозиционностью. Мы, конечно, представляем разные течения, ну, скажем так, политической мысли, но мы ведь тоже критикуем существующий режим, власть, мы хотим серьезных преобразований в нашей стране, и это тоже не нравится власть придержащим, да, поэтому... Ну вот сейчас мы находимся в такой стадии, когда, как мы считаем, и как, кстати, говорят многие даже наши противники, да, вплоть до «Единой России», что действия в отношении «Яблока» несправедливые, и, ну, мы надеемся, что нам удастся восстановиться через федеральные органы власти, но на сегодня ситуация такая, что, да, действительно, «Яблоко» отстранено от выборов в законодательное собрание, где оно было представлено всегда, во всех созывах.
Ну, извините, Эдуард, пожалуйста. От кого вы пытаетесь добиться справедливости? От этих шулеров, которые как бы оболгали, сманипулировали, создали искусственную политику в России? От администрации президента, от Суркова, создающего фальшивые партии? Вы же вот умный, интеллигентный человек.
Наша партия не является фальшивой, правда?
Я не говорю об этом. Я не говорю. Но я говорю, в какой компании вы хотите участвовать. Я к вам отношусь очень дружественно, у меня нет какого-то. Мне важно, там что, я отношусь к вам лучше. Лучше, чем Явлинский относится ко мне. Это абсолютно точно. Я вам скажу это сразу. У меня нет никакого такого отталкивания. Я просто говорю, что нужно понимать, неужели вот вам предлагают, ну сядьте, ладно, на уголок стола и давайте играть в наши фальшивые карты. Сидят такие наглые морды, которые, ну все просто, ну как, да, как садиться с шулерами играть. Они говорят, ну ладно, мы подвинемся, ребят, садитесь. Может быть, мы дадим вам что-то на уголке выиграть. Вот видите, вот вы в такое положение себя ставите. Мне кажется, что все, кто это понял, и КПРФ, ведь все понимают, что это шулерская игра, что это бесчестная игра, и хватит пудрить самим себе, как бы, вот как говорят про старичьи мозги. Надо понять четко, что это просто бесчестные игроки, политические.
Ну, КПРФ тоже идет на выборы.
Идет, и плохо, я и говорю, и КПРФ, не надо, может быть, надо, в конце концов, набраться мужества и пинком опрокинуть весь этот стол и сказать, хватит этой
нечестной игре. А как вы себе это представляете?
Я, если бы я был, например, я предлагал членам фракции «Родина» и членам КПРФ, я предлагал, нужен политический конфликт. Пойдите на конфликт, уйдите из этой поганой думы, у вас... КПРФ немедленно станет авангардом, я не знаю, всех социальных левых сил в стране, и те, кто на нее надеялся, воспрянут духом.
Но, понимаете, даже если вы знаете, что вы выходите на футбольный матч, и судья, что называется, заряжен против вас, да, то единственный способ — это участвовать в этом состязании.
Мы
да?
расходимся.
А не сидеть на трибуне и думать, что от этого что-то
мы
изменится.
Мы не сидим на трибуне. Я как раз не предлагаю ни бойкотировать выборы, ничего.
Так вот, моя мысль заключается в том, что для того, чтобы изменить ситуацию в стране, нужно сделать всего две вещи. Это овладеть умами избирателей и преодолеть равнодушие. И позиция о том, что выборы это плохо, что это что-то такое бесчестное там, и так далее, значит, эта позиция, она ведет абсолютно в тупик.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, станет ли Нью-Йорк первым городом, законодательно установившим каноны женской красоты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ценам на бензин, скорее всего, дальше падать некуда, и американским автомобилистам стоит готовиться к тому, что им придется выкладывать гораздо больше денег за горючее. С таким предсказанием выступило в среду Федеральное агентство энергетических прогнозов. Литр бензина, стоивший 70 центов прошлой осенью, сейчас продается за 50. И совсем недавно эксперты предрекали продолжение тенденции удешевления топлива. Но все карты смешали бодрые темпы экономического роста в США, вернувшие повышенный спрос на горючее, и снижение этих темпов не ожидается. Единственное утешение для водителей, по словам специалистов, может состоять в том, что стоимость бензина вряд ли доберется до прежних рекордных высот. Лампочка Эдисона и Ладыгина может полностью исчезнуть в течение 6 лет из Калифорнии, если самый экологически корректный американский штат примет законопроект, обязывающий калифорнийцев перейти от обычных лампочек к более экономичным, флуоресцентным и галогенным. По словам инициаторов законопроекта, коэффициент полезного действия изобретения 125-летней давности, составляющий всего 5%, неприемлем для 21 века. Современные лампочки в 4 раза экономичнее, их срок действия в 13 раз дольше. Если учесть, что 20% расходов средней семьи на электричество составляет освещение, то экономия может быть значительной. Интересно, что защитников у традиционной лампочки накаливания в Калифорнии, судя по всему, нет. Если понятия о красоте могут нанести вред здоровью, то их нужно искоренить даже принудительно. Эту идею пытается провести в жизнь один из нью-йоркских законодателей. Он встревожен сообщениями о том, что погоня манекенщиц за пользующейся спросом в мире высокой моды худобой приводит к фатальным для них последствиям. В случае успеха этой инициативы новый законопроект закроет подмостки нью-йоркских домов моды для тех из манекенщиц, кто не соответствует традиционным канонам красоты и здоровья. Подробнее об этом Ян Рунов.
В Нью-Йорке законодатель ассамблеи штата Хосе Ривера предложил в законодательном порядке установить стандарты найма на работу несовершеннолетних артистов и моделей, которыми стали бы добровольно руководствоваться фирмы в индустрии развлечений и моды. Эти стандарты призваны оградить детей от искусственного истощения организма. «Нью-Йорк, — сказал Ривера, — один из мировых центров индустрии развлечений и моды. Мы не хотим нанести ущерб этой индустрии введением обязательных лимитов, но в то же время мы должны защитить нашу молодежь от саморазрушения, вызванного страхом выйти за рамки идеалов, диктуемых миром современной моды». При этом Хосе Ривера сослался на результаты недавних исследований Британской медицинской ассоциации, указывающие на прямую связь между фотографиями невероятно худых манекенщиц в журналах мод и распространением среди девушек-подростков нервно-психической анорексии и булимии. Однако далеко не все кутюрье в восторге от подобных предложений. Вот что думает нью-йоркский дизайнер вечерних платьев, участница многих показов мод Галит.
Я все-таки бы не боролась с этим, потому что высота и худоба
платят, показывают лучше.
А можно найти какую-нибудь золотую середину?
Да, конечно. Может быть, они немножко чересчур худые. То есть, если они будут на размер больше, то, наверное, это будет тоже хорошо.
Галит не одинока в своих суждениях, но Американская национальная ассоциация по борьбе с искусственным истощением организма критикует такой подход, отрицательно влияющий на здоровье молодежи. А Совет дизайнеров модной одежды Америки опубликовал в январе список рекомендаций по предотвращению синдромов анорексии и булимии. Совет рекомендует более широко информировать об опасности излишней худобы, запретить курение и алкоголь во время показа мод и воздерживаться от найма моделей моложе 16 лет. Если бы такие рекомендации были приняты чуть раньше, то на конкурсе новых супермоделей мира, который проводит ежегодно агентство Ford Models, Виктория Махота из Беларуси не заняла бы второе место, не получила бы контракт на $150 000 и вообще не была бы допущена к конкурсу, поскольку ей всего 15 лет. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Изменяющиеся стандарты красоты – вещь, впрочем, не новая. В 70-х годах новаторская поп-группа Roxy Music воспела женскую красоту в необычных гармониях. Песня «Королева красоты». Makes my starry eyes shiver. Then I look away. Too much for one day. One thing we share is an ideal of beauty. Treasure so rare that even devils might care.
Передача в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Кто возглавит МИД Украины? Запрет на курение во Франции. Жизнь словацких пенсионеров.
Смогут ли, по вашему мнению, журналисты задать сегодня острые вопросы на пресс-конференции Владимира Путина? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. While you worship the sun, summer lover of fun, go number with neighbors.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17700.